сетях, да.
У нас готовые, мы не знаем,
доброе
когда мы исходим утро из того, что мы в эфире радио.
Да. Доброе утро, точно, дорогие товарищи. На радио. Здравствуйте. Изолента Лайф на радио «Спутник». Суббота, субботнее утро. Дмитрий Ильич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов и Трофим Татаренков. Доброе утро. Всем привет.
Да, привет. Дмитрий. У меня, Трофим, сразу одна просьба. С учетом, что мы на радио, или выйдем, или выходим, видимо, выходим через пару минут, можешь попугая как-то, или звук свой глушить, потому что он прямо вот, это будет на радио катастрофой.
Во-первых, попугай твой...
Так я выключаю. Ну непонятно. Да, я просто потому, что выключает, а звук, когда ты не говоришь просто.
Непонятных политических взглядов твой попугая.
А, вот 3 минуты у нас до эфира на радио. Я к зрителям тогда обращусь. Мы тогда построим, собственно, следующим образом по вопросам. Мы особо не будем, мы, вернее, ну, какие-то вопросы зачитаем, но не обещаем, что зачитаем все. Вы можете по-прежнему нас поддерживать в Donation Alerts, их Трофим видит. И самые интересные вопросы оттуда мы зачитаем, если к Дмитрию Юрьевичу и к Александру. Тема у нас, собственно, работа соцсетей, изменения, касающиеся нашей экономики, как жить дальше. Что будем делать с отсутствием каких-то сервисов, продуктов, кто закупает гречку, брать ли подсолнечное масло, кто гречу, кто курицу, кто куру, да, вот, угу. Кто поребрик, кто бордюр. Вот,
делает, кто кушает, кто
в общем,
ест.
Вот в этой сфере, да. Мы не будем сейчас отвечать в эфире на вопросы, Дмитрий Юрьевич, когда выйдет перевод, там, я не знаю, какого-нибудь крестного отца 8.
Никогда!
Да, потому
что тут... Ну, понимаете, главное, чтобы мы не начали отвечать на вопросы, когда выйдет Дмитрий Юрьевич, понимаете, вот это вот.
Дмитрий Юрьевич с нами.
Да.
Живее всех. Да. Интересно,
а, кстати, я зрителям хочу...
Вот, да, извини, пожалуйста.
Я зрителям хочу сказать, что вопросы после эфира я зачитаю. Это не проблема. То есть, когда закончится эфир на радио «Спутник», я все вопросы зачитаю. Так что присылайте, не стесняйтесь.
Да, присылайте, пожалуйста, донаты. Мы их отправляем на помощь этим самым беженцам из... Уже теперь, я не знаю, ДНР, с Украины. Вот из Мариуполя сейчас выходит колонна в сторону России. Ну, в общем, понятно. Дима Захаров придет, все расскажет. Ну, и нам тоже на работу, так как мы работаем в утроенном теперь режиме, нам тоже полезно. Вот так вот, такие дела.
Угу.
Дмитрий Юрьевич, пока мы не в эфире еще, ты выложил видео с своим выступлением, или это ты выступал реально на где-то на митинге, да, на этом мероприятии? В Лужниках или где? Или у себя в Петербурге?
Видео не выкладывал, я так понял.
Фото.
Да. Я так понял, меня вообще не показали, потому что я знатно отжег. Ну да, съездил, выступил, да,
как из этого. Да.
Естественно, был проклят, как ты понимаешь. Там, ну, обещания убить меня, мою жену, моих детей и внуков поступают ежедневно раз по 300, просто без передыху, блин. А это еще только усугубило.
Да, вы знаете, на самом деле, вот это очень, мы как-то относимся к этому достаточно так поверхностно.
Мы-то к этому нормально относимся.
Если
тебя обещают убить, поверь, убьют, блин.
Вот нет, я и говорю, что это, кстати, очень неправильно, что и ты должен относиться к этому с определенной аккуратностью и к своей жизни теперь. Да, честно говоря, слушай, поступали в абсолютно... Не знаю, как
ты себе это... Охраны нет, как ты себе это представляешь? Ну,
вот, кнопку «Тревожный дом» поставь хотя бы.
Изолента Лайф.
Ну, даже не знаю.
Трофим звук забыл включить. Давайте я скажу доброе утро. Мы приветствуем всех зрителей нашего YouTube-канала, пока еще существующего, «Изолента Лайф». Нашей группы ВКонтакте, где тоже идет трансляция. И, конечно, слушателей радио «Спутник», которые присоединяются к нам сегодня. У нас сегодня короткий эфир, не с 9 до 12, а с 11 до 12. Ну, суббота. По субботам, кто не знает, для слушателей скажу, что мы традиционно беседуем о насущном с двумя замечательными людьми. Это Александр Евгеньевич Цыпкин, писатель, автор большого количества уже теперь не только книг, но и сценариев, уже и пьес, и всего, чего только нет. Его многие знают.
Пока еще не запретили все это, да.
Ну, почему же запретят? Наоборот, мне кажется. Мы сейчас об этом поговорим, да, что будет востребовано, что нет. И с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Он известен гражданам как Гоблин. Все знают, наверное, его сайт Opera.ru, ну и переводы фильмов, ну и вообще четкую, понятную жизненную позицию опытного, мудрого человека. Дмитрий Юрьевич, привет.
Всем привет.
Начинался наш вот этот субботний эфир всегда как некое противостояние, но разные позиции. Я пытался отстаивать, скажем так, либеральные, Дмитрий Юрьевич, государственные. Два наших замечательных ведущих наблюдали за этим. Теперь все смешалось в доме Облонских, непонятно, где какая позиция, что можно говорить, что нельзя. Поэтому мы сегодня, знаете ли так, помиксуем.
Ну, давайте начнем, может быть, вот с темы. Раз уж мы начали говорить, Дмитрий Юрьевич, вот затронули тему вот сейчас такого, то, что называется хейтом в социальных сетях, который сейчас увеличился в нечеловеческой пропорции, особенно в отношении людей, которые высказывают какую-то точку зрения, которая может кому-то нравиться или не нравится. Не знаю, Дмитрий Юрьевич, ты человек мудрый. Что делать в этой ситуации, когда на тебя обрушиваются угрозы, ненависть, всяческие пожелания и так далее? Многие действительно пребывают в пессимизме, как пел наш любимый автор и исполнитель собственных песен.
Ну, сложно сказать. То есть это же, как ты понимаешь, люди, которые тебе угрожают, мне угрожают непрерывно, граждане Украины и им сочувствующие, непрерывно обещают убить меня, мою жену, моих детей и внуков, в том числе, непрерывно. Десятками все это валится, значит, сопровождая это, а вот посмотри, а вот такой же, как ты, мент, уже лежит расстрелянный, вот его ксива, все это фотки окровавленных трупов каких-то расчлененных, вся эта мерзость, короче, валится натурально круглосуточно. Что с этим делать? Ну, можно обратиться в правоохранительные органы, но охрану к тебе не приставят точно. Как ты сам от этого будешь прятаться, ну, сомнительно сказать. Поэтому можно жить, как живешь дальше. Относиться надо серьезно. Ну, как рядовой гражданин от этого может оградиться, я не представляю. Только самовыпилиться из этих идиотских сетей, ограничить общение с подобными людьми. Ну, вот как только люди поменяли на своих аватарках свои фотографии на украинские флаги, вот с такими сразу надо прощаться, потому что лезут именно через них. Я все время вопрос задаю, а что ты украинский флаг-то повесил? Ты вешай сразу американский, это ж все из Америки идет, не стесняйся. Истерика, вопли. Ну, если ты на стороне подобных людей, то общение с тобой надо прекратить. Просто прекратить.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что угрозы в адрес абсолютно всех поступают.
Кстати, Александру-то тоже перепало, причем совершенно незаслуженно. Он попал в список каких-то национал-предателей, совершенно непонятно почему.
Да нет, почему. Слава богу, я еще не попал, но я в свое время сказал, что мир всегда лучше, чем война. Вот. Потом мне с обеих сторон прилетало, потому что мне прилетело из тех, и с других сторон, и со стороны сторонников Украины, и со стороны радикальных наших, так сказать, патриотических товарищей. Нет, список у меня никаких нету, но прилетало регулярно, при том, что я действительно и всегда считал, что мир вообще всегда лучше, чем война, и нам нужно как можно быстрее прийти к прекращению огня. Но даже такая нейтральная позиция сегодня воспринимается как многими людьми, как позиция, так сказать, не соответствующие неким догмам. Повторюсь, у людей абсолютно съехала кукушка. Вот. Недавно, опять же, когда с другой стороны, я говорю, когда написал, что получается так, что Россия выбрала некий такой азиатский свой путь, не говоря, хорошо это или плохо, а просто некие факты перечислив, что получилось, что в основном не поддержали санкции азиатские страны. Система управления у нас все-таки сейчас, наверное, более азиатская. Опять же, не говоря, что это плохо или хорошо. Вот. После этого на меня обрушились все, так сказать, сторонники, вот именно те, которые Дмитрию Юрьевичу угрожают. Вот. Я так и не понял, где в этом была некая поддержка наших действий. Я сказал, что, ребята, это констатация факта, вы не можете этого ничего противопоставить. Да, вот так получилось, так сложилось, как будет дальше, мы не знаем. Вот. Ну, собственно говоря, народ на нервной почве, причем народ, который разный абсолютно. Одно дело, когда прилетают угрозы от людей, которые действительно только что пострадали от падающей бомбы, неважно, где это было. Было ли это в Донбассе, и тогда он, так сказать, настроен на людей, которые... понятно, позиция у них, либо это произошло в Киеве. Да, но очень много, как это ни странно, угроз от людей, которые вообще находятся в этот момент в комфортных, уютных кухнях какой-нибудь европейской страны или московской кухни, которые сами никаким образом не страдают от военных действий, вообще никак. Но, тем не менее, их уровень ненависти, он не меньше, если не больше. Ну, потому что людям разрешили, появилась возможность ненавидеть. У нас ненависть в целом в обществе, не только в нашем, в любом, очень много, и то, как набрасываются сейчас на, к сожалению, что говорить-то, так и есть, во многих набрасываются на русскоязычных людей за рубежом, при том, что они могут вообще не иметь никакого отношения к России, там, не знаю, прожили полжизни в Казахстане, уехали, и теперь спокойно живут где-нибудь там в Лондоне, условно говоря. Вот. И, естественно, и внутри страны все это очень печально, все это может вылезти в офлайн из онлайна, безусловно. Я думаю, что рискованное дело сегодня для многих, может быть, от какие-нибудь отпуска, где могут пересечься две противоборствующие, так сказать, группы людей. Вот. Может ли у кого-то здесь в России... Мне не нравится, когда люди начинают расписывать двери краской, да, тем, которые... Даже те, кто не считает, что человек имел право там сказать, я, допустим, а я за то, чтобы было мирное регулирование как можно быстрее. Ну, в общем, все это... Главное, чтобы государство это удержало, потому что государство должно охранять и Дмитрия Юрьевича, обязано охранять, да, и любого другого человека, потому что у государства есть право на насилие. Вот как только государство потеряет управление насилием, это будет очень плохо. Вот, поэтому, ну, в данном случае, конечно, я действительно переживаю за Диму. Че, огромное количество угроз, и это плохо. Плохо очень.
Дмитрий Юрьевич поднимает руку.
Ну, я тебе так скажу, что мы имеем дело с совершенно разными вещами. То есть на Украине все это организовано государством. Раз. Пропаганда и деньги. Это крайне важно. Пропаганда и деньги. В России это отдельные отморозки. Это абсолютно разные вещи. Когда вот выходит ролик на... У меня ролики, как ты понимаешь, выходят каждый день, например, про компьютерную игру или про какой-то новый ноутбук, или новости технологические. И когда к ним из 2500 комментариев 1500 от озверевших так называемых украинцев, которые вот они там, ты лжец, ты тварь, ты паскуда... Это откуда берет? А вот со стороны русских, среди которых ненавидящих меня тоже более чем достаточно, а почему-то нет от русских. Как так получается? Потому что там все это проплачено, организовано и натравлено. Поэтому я бы не стал сравнивать.
Ну, здесь действительно надо понимать, я для слушателей тоже, для зрителей скажу, что совершенно четко надо понимать, что сейчас время информационной войны. Информационная война имеет совершенно четкие цели, не буду сейчас глубоко расписывать, но одна из них, это, конечно, деморализовать противоположную сторону. И то, что со стороны Украины идет скупка ресурсов, там, групп, отдельных блогеров и так далее, это очевидно. Это просто военные действия, относитесь к этому именно так. Не воспринимайте, хотя это тяжело, но зачастую, когда прилетает угроза от незнакомого человека, кажется, что это тебе лично. Нет, это не тебе лично, это рассылка, в общем, это работа. Поэтому, если это помогает как-то, то относитесь к этому так. Лучше действительно ограничьте потребление, мне кажется, от незнакомых ресурсов, людей и прочее.
Саш, извини, вот коротенько буквально. Данные пассажи, они к вам никакого отношения вообще не имеют. То есть, знаете, бывает критика, когда человек понимает предмет и указывает, вот миллион раз приводил пример. Вот я что-нибудь перевожу, если критика, то у тебя вот это неправильно, вот это неправильно, а вот здесь лучше сделать вот так. Вот это критика называется. А когда мне сообщают, что я дебил и меня ненавидят, а переводы твои говно, ну вот это дерьмо лично к тебе не имеет никакого отношения. Не нравится, не смотри, не хочешь, не заходи. Чтение подобных отзывов, оно лично вам никакой пользы не несет. Вообще никакой. Зачем их читать, непонятно. Все это надо отрубать. Живите гораздо спокойнее. Вот, извини.
Да. Нет, да знаешь, кстати, на самом деле, скорее, вот из неприятного, это когда люди, с которыми ты находишься в дружеских отношениях, вот когда у них начинает съезжать крыша, они тебя пытаются маркировать, какой-то на тебя повесит штамп. Ну, допустим, известно, что у нас с тем же самым Трофимом, у нас разные политические взгляды, но наша дружба там 20 лет уже, она важнее в 10 раз. Да, и тут выясняется, что даже на какой-то банальный пост о том, что в мире существует геополитика, и в Америке есть свои интересы, я об этом, слушай, я как просто не образование международника, я не могу об этом написать, странно было бы отрицать, что вот есть крупные страны, большие, у которых есть свои интересы, эти страны нарушают, к сожалению, международное право поголовно всем, вот, и после этого тебе прилетает от товарища такое, что ты думаешь, слушай, ну, да, даже если бы у меня была позиция, не знаю, там...
Но не от меня.
Да, не от тебя, не-не-не, не от тебя, тебе вообще ничего не прилетает, ты всегда спокойно говоришь, вот, нет, есть, я так могу сказать, что в основном друзья из старой формации, друзья из 90-х, вот, с ними вообще можно беседовать совершенно спокойно, не думая о том, ты можешь быть радикально за какую-то позицию, радикально против, все обсудят, поговорят и разойдутся, и на дружбу это никак не повлияет, вот. Вот, наверное, вот самый важный момент в нынешней ситуации, это держаться тех людей, которые к тебе относятся независимо от того, какая у тебя на сегодняшний взгляд, на сегодняшнее время позиция.
А я, с твоего позволения, добавлю. Mm-hmm. То, что происходит, это истерика. Это натуральная истерика. Это mm-hmm. уже неспособность себя контролировать. Когда мы не взвешенно к чему-то там подходим, нормально смотрим. Это истерика. Истерика. Все пропало, во-первых. Гипс снимают, клиент уезжает. Надо немедленно определить, на какой ты стороне. Клянись, сука, в верности, иначе мы тебя раздавим, затравим тут и прочее. Что это такое? Взрослые люди, ё-моё. В вашей жизни-то что поменялось? Скажите конкретно. Идеологическая установка ваших хозяев, которые дали команду вот, впасть в психоз и изо всех сил, пуская пену там, понимаешь, а вот это вот отвергаем, это вот затравим, вот это недопустимо. Ну вы идиоты, что ли? Ну ё мое, ну как так можно? Стыдно, просто стыдно на людей смотреть.
Ну, давайте поговорим
о соцсетях, да.
Да, чуть-чуть сменим тему, вернее, разовьем ее. Продолжим, наверное, в сторону того, как жить нам дальше. Ну вот Саша до эфира совершенно справедливо сказал, что мы все здесь, ну в меньшей степени я, наверное, а в большей степени вы трое, все-таки люди публичные именно в социальных сетях, работающие в социальных сетях.
Даже Петр. Как мы все читали в комментариях к нашей программе, ты находишься в финансовой зависимости от...
от Александра Цыпкина.
Конечно,
да. Ну, слушай, миллионы людей в России находятся в финансовой, этой самой психологической и эмоциональной зависимости от тебя и твоих произведений. Если женщин бальзаковского возраста учесть, так это вообще, понимаешь, самая большая армия в мире, наверное, будет.
100%.
Что тут я скромный?
Кстати, говоря, бальзаковский возраст, это примерно 35.
Да, 35. Именно так, бальзаковский возраст.
Девчонки в самом соку.
Имею в виду молодежь, естественно.
Это потому, что именно в 35 Бальзак впервые скачал себе Facebook. И вот он, когда ему было 35, он скачал Facebook и написал там, что вот он теперь здесь. И после этого бальзаковский возраст стал бальзаковским возрастом. Вот. Нет, для слушателей, кто не знает...
Я думаю, что тебе для молодого поколения надо будет делать тогда, вот, когда ты будешь эту шутку шутить в очередной раз, надо будет в скобках указывать звездочка. Facebook — это раньше был такой аналог ВКонтакте. Вот как-то.
Да. Бальзак — это раньше это был аналог... такой писатель. Да.
Раньше был такой аналог Цыпкина.
Нет. Нет, просто кто не знает, Петр один
Бальзака раз... Бальзака называли французским Цыпкиным даже.
Некоторые. Да, да. Петр в свое время, просто откуда взялась вот эта вся про финансовую зависимость, Петр один раз высказал позицию, ну, скажем так, умеренную, не радикальную, а умеренную позицию. А за умеренную позицию сегодня судят как за радикальную сразу же. И умеренную позицию, совпадающую с моей. Ему сказали, ну, понятно, Петр уже находится в финансовой зависимости от Цыпкина, поэтому так и говорит. Вот жду, когда, наконец, Трофим попадет в финансовую зависимость от меня. Да, так вот, мы все говорили сегодня про соцсети. Все здесь сидящие работают, охватывают определенное количество населения и до определенного момента зарабатывали, в том числе в социальных сетях. И вот мы, так сказать, уравнялись все. Потому что раньше все завидовали Дмитрию Юрьевичу, у которого 2 миллиона подписчиков на Ютубе. Вот, скоро это, к счастью, наконец-то конкретный канал закроет уже. Вот, и мы все начнем с нуля. Вот как кто будет жить? Мне интересно знать. Дмитрий Юрьевич, давай, ты как падающий с наивысшей точки. Тебе больнее всего падать, наконец-то. Я вот жду, когда ты вот рухнешь, я буду стоять рядом, аплодировать.
тут это, как его, первое, надо определиться с самым главным, с деньгами. То есть есть люди, которые с этого живут, это не я. Когда, значит, вот закрывают, собираются закрыть Инстаграм, и там показывают какую-то девчонку, которая рыдает там, да что же это такое, да у меня там вся жизнь на это... дура, иди на завод. Как-то, граждане, ну, всем кажется, что ты показал в Инстаграме задницу, и тебе сразу дали 5 миллионов рублей. Это не так. Это не точно так, такая же работа, как и все остальное. Это если она там годами, неважно, что она задницу показывала, это все равно работа. Задницу надо содержать в порядке, ее надо красиво сфотографировать и выложить. Это, вокруг этого всегда работает коллектив. Я, например, не один тружусь.
То есть, задницу, сам... Дмитрий Юрьевич, знаете, как АУ? Сколько людей нужно, чтобы в порядок привести?
Вот. Это люди лишились работы, это вложенные силы, труды. Ну, вот я, например. Вот я 10 лет я с этим каналом на Ютубе активно тружусь. 10 лет работаю. Работаю я муну.
Дмитрий, еще очень важный момент, чтобы просто... Ты сейчас, знаешь, сказал про задницу в Инстаграме, и...
Ну, я утрирую.
Да, но сейчас мы должны определить, очень важно, что в Инстаграме куча людей, которые занимаются реальным делом, которые продают какой-нибудь торт, которые продают везде. Что-то еще. Да, везде. То есть они занимаются реальным сектором через Инстаграм. Людей, везде. Которые зарабатывают в Инстаграме демонстрации голой или не голой жопы, их очень немного. Вот здесь четверо, и все.
Я про то, что даже они трудятся.
Да, это даже работа. Они трудятся. А уж тем более, кто торт продает. Конечно,
ну,
да.
Тут вопрос к гражданам. А что же это, если вы так ненавидите голые жопы, откуда такая популярность-то, если у вас такая ненависть, и вы это не смотрите? Ложь и обман. А люди там работают. И, например, вот совершенно верно, как Александр говорит, масса, условно скажем, ремесленников, изготавливающих табуретки, торты, ремни, еще чего-то там, они их продают, это торговля. Точно так же, как вы ходите по магазинам, так вы можете у человека индивидуально купить. Ножик, например, великолепный какой-нибудь. Вот я сижу и все время складываю, раскладываю, у меня ножики очень хорошие. Вот. Далее. Ну, вот, 10 лет прошло, 10 лет труда. Мне когда-то в телевизоре говорили, что для организации собственного телевизионного канала надо изготавливать примерно 4 часа контента в день. Мы с Дементием, у нас рекорд, 10,5 часов видеоконтента за день. То есть, ну, мы работаем вообще не поднимая головы. Вот там 10 лет угрохано, а теперь давайте выключим. Ну, это вообще прекрасно. Но тут есть и другое. Вот Facebook, например, в котором меня забанили модераторы из числа украинских националистов. Они, значит, за мной бдительно смотрели. Они все время руками крутят мне количество подписчиков и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Там это скотство вообще полное. Вот у тебя набралось 99 тысяч подписчиков, раз, стало 93. Набралось 98, раз, стало 92. И так годами. То есть перейти границу в 100 тысяч подписчиков просто невозможно, потому что какая-то тварь все время там тебе крутит. Я, мягко говоря, достаточно популярный. У меня гораздо больше подписчиков должно быть. Нет, вот так. Ну, тем не менее, вот собралось 170 тысяч подписчиков в Инстаграме. Ну, а теперь взяли и выключили. Выключили как-то странно. Он у меня то работает, то не работает Инстаграм. То можно картинки добавлять, то нельзя. В общем, все как обычно у нас. Но для меня, лично для меня, это инструмент продаж в первую очередь. Например, моих роликов на Ютубе. Ну, теперь давайте Ютуб выключим. Это крайне печально все. Кстати, о птичках. Как только разнесли это ЦИПСО, украинская ракета, где это центр информационной борьбы украинский, вот как только его разнесли, количество просмотров на Ютубе сразу подскочило в 4 раза. Я могу понять, когда 300 тысяч добавится, это как-то вот в интерес публики. А когда в 4 раза, это кто-то крутил руками. Вот было по 500 000 в день, а стало 2 миллиона в день. Как это так? Ну, то есть, вас тварей там от чего-то отключили, и вдруг вот такое вот. Ну, наблюдать неприятно. Ну, а теперь переходим к самому главному. То есть, соцсети. Ну, во-первых, у нас есть ВКонтакт. Во ВКонтакте у меня 200 тысяч подписчиков на моей страничке. В Твиттерах. Опять? Да, опять? В Твиттерах там давно все. Ну, да, у меня есть моя страничка, есть группа. В группе 160 тысяч, 157. А на моей страничке 200. То есть, много. Но беда-то в том, что там рекламы никакой нет в настоящий момент, и деньги там зарабатывать невозможно. Что касается параллельных всяких этих самых, я уже неоднократно говорил, я все перенес и на Рутуб, на Яндекс, Яндекс.Дзен и во ВКонтакте. Все это я год назад делал. Это, ну, наше любимое про то, что Сталин не знал, что будет война. Со страшной силой к ней готовил страну, но не знал, что война будет. И поэтому вот такое начало войны. Ну, я, поскольку я тоже ничего не знаю, как и все, то я за год заранее все это уже перенес. Оно там есть, но пока не раскручено. Ходят слухи, что уже там вот во ВКонтакте реклама будет, все это монетизируют туда-сюда. Какие там деньги будут поступать, я не знаю. Но самое главное, я старорежимный. И когда-то давно, когда все только начиналось, там еще до 2000 года, 97-98, я построил сайт. На сайт ко мне ходит Opera.ru, упомянутый, ко мне ходит 100 тысяч человек ежесуточно. Это много. И сайт – это основа всего. Потому что, когда ты лезешь в соцсети, вот как в Facebook, он хорош, и люди там вокруг хорошие. Но тобой управляют со стороны. И в любой момент вот взяли, забанили, и мне даже пожаловаться некуда. А сайт мой – нет, никуда ты его не забанишь. И через него я все время, так сказать, поддерживаю контакт с аудиторией. Независимо абсолютно. Да, с сайта есть ссылки и на канал, и на Инстаграм, и в Фейсбук, и во ВКонтакт. Но он отдельно стоящий и мой. А люди, которые вот сразу ставку делают на соцсети, делают абсолютно неправильно. Вас там выключат, вас покарают, и куда вы побежите? Должно быть ваше собственное. Вот.
Ну, что могу сказать. Кстати, когда мы только познакомились с Дмитрием Юрьевичем, это было уже больше 10 лет назад, как раз у него и в описании всех его преимуществ, помимо, так сказать, ума и внешности, было самый популярный в стране стендалон-блогер. То есть он тогда был самый популярный в стране.
Подожди, Саша, извиняюсь, стесняюсь спросить, а где ты с ним познакомился, если ты описание его внешности изучал?
На улице Караванной.
На улице Караванной, конечно. А где нам еще знакомиться было всем? На улице Караванной, да.
Ну, там же, кстати, на улице Караванной.
Просто боялся не узнать и изучал внешне. Да,
чтобы просто зрители не подумали, что там на улице Караванной такое, что там знакомятся мужчины с симпатичной внешностью друг с другом. Нет, там на самом деле был офис.
Да, клуб там один есть.
И сейчас там, наверное, есть офис Мегафона, где мы с Александром работали. Вот, Александр постоянно, а я наездами. И там, собственно, и познакомились с Дмитрием.
Знаете, вот это работать наездами, это такое 90-е годы. Лидов работал наездами, наехал и уехал.
Вот оттуда мастерство.
Да, вот оттуда.
Не пропьешь. Две минуты у нас до новостей, тогда просто, Саш, закончим мысль за две минуты.
Да, мысль следующая, что... Да, ну, сможет приедет через полчаса, значит, не сможет через две минуты. Действительно, я еще вот подряд последние лет пять говорю, очень смешно наблюдать, как все наши дискуссии о том, как нам жить в России, происходят в чужой социальной сети, и какой-нибудь местный там Джон с зарплатой $500 имеет больше прав, чем все, кто с ней сидящий, просто кнопку нажмет, и все выключится.
Ну, вот, поэтому... Не, мы ВКонтакте сейчас идем тоже.
Да, поэтому, разумеется, мне кажется, кстати, то, что в целом у нас не было определенной поддержки, просто сервисной правильной поддержки, чтобы было удобнее и интереснее, да, иметь свои каналы не только на зарубежных сетях, это, наверное, неправильно. Сегодня, да, сегодня все пойдут в эти сети, но, подождите минуточку, VPN-то никуда не делся. Вот уже сколько заблокирован Facebook, да, 2 недели. Но VPN у нас, по-моему, пока не является нарушением закона.
VPN тоже заблокирован основной. Уже основной.
Да ничего, слушай, ничего. Вот, пожалуйста, объявляется, один заблокирован, 20 появились новых. Они не запрещены законом. И у меня, я просто смотрю по количеству... конверсия у меня в Фейсбуке осталась такая же, лайков столько же, все то же самое. И в Инстаграме теперь все то же самое. Поэтому я пока не вижу вот этой проблемы. Насколько я знаю, в Китае около 30% населения, 30%. Через VPN заходит на любые необходимые ресурсы. Вот как интересно вот с этим дело произойдет. Ну и, соответственно, смотрите, нет ли у вас мнения, что, разумеется, потом это все обратно разблокируют. Сейчас заблокировали на месяц, на два, потом обратно разблокировали, пока мы тут устраивали себе дзены, ВКонтакте и все остальное. Вот
это вопрос. Давайте вернемся к этой дискуссии через после новостей. Сейчас мы, у наших слушателей будут новости через 10 секунд.
Радиослушатели, да.
Да, у радиослушателей. У зрителей мы останемся со зрителями, но немножко сменим тему, потому что очень интересный вопрос. Вернется, не вернется. Вот на радио «Спутник новости». Поехали. Новости. 3 минуты всего будут новости. Давайте пока... У меня есть очень важное объявление сейчас для Дмитрия Юрьевича. Да. Дмитрий Юрьевич, тебе большой привет. И даже я сейчас прочитаю, как написано. Категорически прекрасному Диме Юрьевичу пишет Ася Харитонова. Я должен сказать, что Ася Харитонова, она живет в Санкт-Петербурге. Она не просто хороша.
На караванной.
Она вообще великолепна. Она, вот она категорически прекрасна, абсолютно точно. Она пишет, что категорически прекрасному Диме Юрьевичу пишет, что в восторге ждет его переводы в кино. И в нынешних реалиях они будут как нельзя кстати. А еще у Аси был 3-го дня практически день рождения. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, если тебе не сложно, ответь даме тем же, пожалуйста.
Ася, поздравляю с днем рождения. Желаю всего наилучшего.
Спасибо. Надеюсь, что Асе понравится.
Вот ты конец. Знаешь, креатив и этот человек...
Креатив
вот
этот... не пропьешь.
Я человек военный, извините, да.
Ты военно обязанный.
Я, кстати, раз уж мы про соцсети говорим, пока пауза, попрошу наших зрителей подписываться на наши новые соцсети. Мы теперь мигрируем, как мы правильно уже сказали сегодня, в российские социальные сети. У нас прикреплена в чатике ссылка на трансляцию ВКонтакте. Ссылка, кстати, прекрасная. Зрители радуются и говорят, что по качеству временами лучше, чем в Ютубе. Я был удивлен, но те, кто смотрит, пишут именно так, что там и опций больше, и качество хорошее трансляции. Поэтому подписывайтесь ВКонтакте. Ну и на Ютуб тоже можно. Я думаю, что мы еще поживем тут какое-то время.
Дай бог здоровья Павлу Дурову. Подпишемся все на телеграм-каналы здесь сидящих. Потому что в телеграм-канале можно писать уже не как в богомерзком инстаграме одну новость в день, иначе это дурной тон. В телеграме можно херачить контент каждый час. Вот мы этим и занимаемся, окончательно потеряв какой-либо стыд. Все постят вот у Трофима, популярный, к сожалению, телеграм-канал более чем мой. Вот. Но ничего, мы должны вот так
гнать. У меня 2, Саша, уже 2.
У него 2, вот, но это его шизофрения вообще известно. У меня 1 канал, и вот эти скромные 65 тысяч в сравнении с Трофимовским 120 меня абсолютно не устраивают. Вот,
а у меня 145, Александр.
То есть и здесь-то. Я его начал 3 недели назад. Вы тоже давно в этом во всем. Я за 3 недели это набрал все-таки. Друзья, там у меня весело, хорошо. Вот. Там даже иногда может появиться Трофим. После этого у меня я разгребаю завалы неделю приблизительно. Вот. То есть, знаешь... У меня включены комменты, да. Там происходит различная дискуссия. Вот. И если
придем раз... поднагадим тебе в комменты.
Один раз я репостил Трофима, причем достаточно нейтральное экономическое видео. Господи, это как эхо в горах, понимаешь? До сих пор. До
граната
сих пор
упала.
Приходят ко мне. Господи. Так, минуточку, Дмитрий Ильич, 140.
10 секунд у нас до выхода в эфир.
Вот сегодня же сделаешь репост моего новости последней. Сегодня же в телеграм-канале. Сегодня же. Потому что в конце концов. И напишешь вот...
Извини, скажу страшно, я на тебя не подписан почему-то.
Знаешь что?
Представляешь? Какая низость, Александр. О, Александр Цыпкин.
Изолента Лайф.
Мы снова в эфире. Радио «Спутник», Изолента Лайф. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Наши традиционные гости по субботам. Александр Цыпкин и Дмитрий Пучков, он же Гоблин. Продолжаем. Мы, напомню, остановились на том... А на чем мы остановились?
Кстати? Мы остановились на том, вернется ли Инстаграм, Ютуб, стоит ли, насколько сегодня заводить всем. Мы сегодня беседуем, смотрите, о том, что, понятно, меняется формат присутствия в социальных сетях. Все здесь присутствующие, извините за тавтологию, они активно работают в социальных сетях. Не только работают, но и зарабатывают. И вот это все обнулилось. Или обнуляется в процессе, куда все пойдут, на какую именно паперть. Вот, собственно говоря, мы здесь обсуждаем. Да.
Ну, давайте этот вопрос Дмитрию Юрьевичу адресуем тогда.
Вернется ли, не вернется ли... два вопроса. VPN, насколько ты считаешь, VPN решит проблему блокировки Ютуба, Инстаграма, Фейсбука? Повторюсь, я чисто экспериментально могу сказать, что у меня охваты и конверсии на Фейсбуке и на Инстаграме не сильно поменялись. Процентов на 20-30, может, упали, но не сильно поменялись с вводом блокировки, потому что все моментально пересели на VPN. Это оказалось просто, и это не нарушает закон никак.
Ну, это не все. Я тебе так скажу. У тебя, как мне кажется, ключевое слово «кажется», у тебя аудитория специфическая. Ну, точно так же, как, наверное, да, и у меня. Но у меня менее специфическая, чем у тебя. Ты больше про себя, а я больше про все. Поэтому у меня разнообразнее публика, скажем так. То есть у тебя они четко заточены. Ну вот я в Facebook пришел, потому что там весь наш кинобизнес. Поскольку мы работаем с американским кино, американцы все в Фейсбуке, соответственно, наши деятели кинобизнеса тоже все в Фейсбуке. Никакие контакты они никому не нужны.
Естественно.
И да, получается так, что мы там работаем, и я полагаю, что люди с неизбежностью начнут пользоваться VPN, потому что это работа. Что касается рядовых граждан, то для них это в массе слишком сложно. Чего-то там включать, через что-то заходить. И каким бы простым вход ни был, аудитория радикально сократится в разы. И это неизбежность. Начнут ходить в два раза меньше, в три. Я думаю, что в три это только старт. Вот. Но это же все-таки бизнес. Мы же все время говорим про бизнес. И у меня создается впечатление, что все вот эти вот наезды, а мы сейчас вам вот это отключим, а вы вот вам вот то, это истеричные наезды с обеих сторон причем. Как только там про Инстаграм заговорили, ко мне тут же прибежали, условно скажем, патриотично настроенные граждане. Дмитрий Юрьевич, а ты из Инстаграма уже самовыпилился? Я говорю, это зачем? Ну вот они там призывают убить русских, еще чего-то там, ну блин. Вот Facebook – это изначально антирусская организация, занятая исключительно антироссийской деятельностью. Изначально, сколько я там с 2008 года сидел. Ну и что? Перво-наперво – это площадка, через которую лично я могу вещать. Почему-то в России мне такую площадку никто не организовал. Уровень интеллекта в Facebook и во ВКонтакте нельзя сравнивать вообще. То есть ВКонтакт забит просто малолетними дебилами, чтение ленты которых там, ну, ничего, кроме ужаса хтонического, не вызывает. В Фейсбуке нормальные взрослые образованные люди. Но, а ты самовыпилился? Я говорю, нет, не самовыпилился. В первую очередь, потому что это площадка, через которую я могу собственную точку зрения излагать, обращаться к своей аудитории. Если захотят и выпилят меня, это другое. Тут на здоровье я ничего сделать не могу. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь взад, это бизнес, это огромные деньги, которые на России зарабатывают и Facebook, и YouTube, и все остальные. Они зарабатывают деньги. Сейчас мы наблюдаем адскую истерику. Обрубим все концы, запретим все на свете. Это, кстати, показательно для западной демократии, которая... Лицо которой наконец-то увидели все. Когда им это объясняешь на пальцах, они не слушают. Там свобода, дружба, все добрые, хорошие. Ну вот добрые и хорошие в Сенате США призывают убивать законно избранных президентов. А для людей попроще убивайте просто русских. Вот просто русских надо убивать, это уже хорошо. Ну, надо этим пользоваться, надо, конечно. Своего у нас тупо нет. Психоз пройдет? Я считаю, пройдет. У нас везде у нас капитализм. А значит, речь в первую очередь про деньги, рекламу. Ну и параллельно, так сказать, идеологическое окучивание. Все равно все откроют, все равно вернутся. Ну, то есть, глядя на какую-нибудь Икею, которая... Так, вот эти вот все ушли из России, а эти на месяц остановили деятельность. А при этом не уволили сотрудников, а платят им зарплату. Может, вы что-то такое знаете, чего не знаем мы? Что через месяц все наладится, и вы будете дальше работать. Я считаю, что происходит именно так. А даже если не у всех происходит, то нет. Вот сейчас вот истерика закончится. Россия под блицкригом не сломается, а она не ломается. Вот если она не сломается, то бизнес надо возвращать. И его благополучно вернут. Им обработка идеологическая нашего населения важна ничуть не меньше, чем нам. Поэтому вернутся. Вот.
Понял вопрос.
Давайте по очереди ответим. Да. Мне кажется, интересный вопрос, только покороче, чуть-чуть, чтобы время осталось.
Да, извините.
Я вот, например, с Дмитрием Юрьевичем не согласен совсем.
пару слов буквально скажу, что я, во-первых, с Александром категорически не согласен. Вот после запуска моего проекта в Инстаграме «Пояснительная бригада» у меня просмотров до отключения Инстаграма было в максимуме 1 300 000 на ролик, в минимуме 250 000. После отключения Фейсбука, внимание, 12 000 за сутки. То есть вот она разница, да, больше 25 000 у меня после отключения ни один ролик не набрал. У меня было 150 000 репостов на один ролик, сейчас репостов 25. Вот,
25
вот так
тысяч?
Вот сказалось.
Или
25 штук. 25
ну, видишь, у меня другая, у меня другие, да.
Вот так сказалось отключение Инстаграма. А из сетей я сделал ставку изначально на Телеграм, но вы это все знаете, да, и в общем, эта ставка сыграла. Я работаю в Телеграме и вполне себя уютно там чувствую, даже когда он был закрыт, но особенно, когда он стал открыт. Кстати, это подтверждение, дополнительное слово Дмитрия Юрьевича, что откроют. Откроют, поиграются и откроют. Как и было с Телеграмом, поигрались и открыли. Все, я кончил.
Петр, давай лихо продолжим.
Ну, да, я вот коротко, значит, по VPN я с Дмитрием Юрьевичем согласен. Да, VPN не будет работать для большинства людей. Вот я лично не ставлю себе VPN, мне тупо реально лень. Хотя мне вроде как по работе надо бы куда-то ходить, но Facebook я просто закрыл, чтобы не тратить на него время. А все остальное просто вот мне даже человеку профессионально занимающемуся лень ставить VPN. Второе, я не согласен, что они вернутся. Мне кажется, они не вернутся. Да, на сегодняшний день мы не можем полностью заместить там некоторые вещи, которые там есть, но опять же тот же капитализм, он как раз он же отечественный, это тоже капитализм. И уже сегодня никто не отдаст этот рынок возвращающемуся там Инстаграму или, предположим, заблокированному Ютубу. Тот же ВКонтакт зубами вцепится в это, будет развивать и переведет денежные потоки на себя. И правильно сделает, кстати. И это тенденция, которая просто сейчас ускорилась. Вот мое мнение такое.
Ну, я скорее...
Ну, это аспекты, скажем так.
Где-то больше, меньше. VPN, может быть, вы и правы, может, и моя специализированная аудитория специфическая, которая быстрее все скачала, и это не настолько сильно повлияло на мои результаты там. Посмотрим, как будет через неделю, через две. Посмотрим. Вот. Что касается того, что бизнес не даст ВКонтакте и остальным площадкам сделать так, чтобы вернулись к своим предыдущим цифрам Инстаграм и Ютуб, не верю, если только не будет специального какого-то государственного ограждения. Если прекрасно даже дадут месяц, допустим, поработать или два поработать ВКонтакте, а потом откроют снова Инстаграм или Ютуб, мне кажется, люди вернутся обратно в силу привычек.
Я имел в виду, Саш, что именно государство будет, конечно, государственный протекционизм, и государство их не пустит назад. Ну, условно, там будет там китайская модель с некоторыми исключениями. Потому что государству интереснее. И, ну, слушай, ну, что объяснять, понятно.
Знаешь, что мне удивительно, кстати, что ведь по идее... Инстаграм и Ютуб был и в том числе возможность влияния на ту сторону. Да, ведь там было достаточно. То есть, условно говоря, заблокировав Инстаграм, огромное количество людей по всему миру, которые были подписаны на того же самого, не огромное, но, допустим, подписаны на Трофима, теперь не могут посмотреть его ролики.
Почему? Они могут посмотреть Трофима теперь в Телеграме или в ВКонтакте.
Ты же понимаешь, какое количество людей потеряется по этому пути. Мне кажется,
что... Это хороший аргумент, да. Но тот же YouTube самовольно, никто его не просил, да. Он тупо заблокировал все, абсолютно все каналы российских средств массовой информации. Информации и каждый день банит всех, кто им не нравится. Например, там Антона Красовского, да, который делает свое шоу. Ну, к примеру, да, завтра забанят Дмитрий Юрьевич, послезавтра там меня, потом тебя и так далее. То есть мне кажется, преувеличено влияние таких пророссийских каналов на западную аудиторию. Его просто нет.
Разумно.
А русским, живущим за рубежом, да, удобно. Но тоже хочу напомнить, что большинство таких же каналов географически заблокированы. И их можно смотреть все равно только в России. Вот нас, кстати, изоленту YouTube пока показывает в Европе. Нас видят в Европе и видят даже на Украине. Но я думаю, что это временное явление. И масштаб этого просто мизерный по сравнению с общим объемом там, миллиардов. Там, по-моему, сколько-то миллионов роликов в минуту публикуется. Представь себе, что это такое. Поэтому нет, я не думаю, что здесь какая-то потеря будет серьезная. Хотя ты прав. По сути, ты прав, конечно. Это могло бы быть каналом, если бы вещание туда. Ну, если бы не с политиком.
Что забавно, что, наверное, все... Помните, когда Трампа выпилили из Твиттера? все написали, что вот новое время. Новое время началось с блокировки американского президента в американских сетях. То есть надо сказать, что они последовательно.
Да, вот, пожалуйста. Уж российское это влияние там тебя закроют без вопросов.
И это, конечно, да, все.
Вопрос времени. Я бы чуток добавил, чтобы российское влияние было, вообще было. У нас свой этнический уголок, где мы друг другу русские, условно русские, рассказываем на русском языке что-то. Так вот, чтобы влияние было, например, мои ролики надо бы переводить на английский язык, хотя бы субтитрами, чтобы могла смотреть западная аудитория. Если этого нет, нафиг это никому там не надо. Вот. Мы только друг друга опыляем и окучиваем.
И пользуясь случаем, давайте поблагодарим всех наших айтишников, включая, естественно, и Дурова, и всех остальных, которые таки создали наш ВКонтакте, создали, ведь я так понимаю, что в Германии нет ВКонтакте аналога, условно говоря, создали наш
Яндекс. Есть только в Китае, в России и в США соцсети. Больше ни в одной стране мира своих соцсетей нет.
Вот, это, надо сказать, в итоге сыграло ключевую роль, потому что, представляете, сейчас не было бы у нас вообще никаких социальных сетей. Вот было бы, как прекрасно все закончилось. Так что...
Саша, я тебе скажу больше, у них поисковиков своих нет. Они вот, есть у России, да, у США и у Китая.
Вот поисковики, я про Яндекс свои сказал, да.
Ну, кстати, пользуясь случаем, молодцы, хочу всех поприветствовать наших зрителей. Вот я сейчас вижу, что нас смотрят, пишут. В Японии смотрим, нас смотрят сейчас реально по всему миру. Надолго ли, не знаю, но переходите в ВКонтакт, подписывайтесь на телеграммы, найдете, мы не пропадем, уж где смотреть найдется. Давайте следующую тему.
Сейчас, да, нет, давай. Еще вопрос. Опять же, по социальной сети, смотрите, я по какому пути пошел. Я копирую контент и размещаю его в течение дня и в Дзене, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. То есть везде. Я пока еще не решил, какая будет у меня площадка для видео, при том, что сейчас много видео подготовилось, и я пока не понимаю. Мне так нравится последний мой короткометражный фильм с миллионом просмотров, что я не хочу никакой новой вешать. Пусть миллионный последний будет. Но тем не менее, вы считаете, нужно под каждую... Вот у нас Трофим большой специалист. Ты считаешь, нужно под каждую социальную сеть или площадку по-своему контент структурализировать? Или вот, да, окей, ну, блин, ну да, это задал
бачно. Я всегда так делал и всегда буду делать. Сейчас я определюсь, чего куда. Я сделал отдельный канал под видео себе в Телеграме, который пояснительная бригада выехала. Там видео. Текстовый контент и репосты в несоциальной сети. В ну, то есть, грубо говоря, это прототип моего Инстаграма. Пояснительная бригада выехала. Да, соответственно, ВКонтакте я пока не разобрался. Я не понимаю, как это работает. Я понимаю, что там куча опций, но мне просто мозгов ни времени не хватает. Разберусь, пойму, какой контент туда постить. Вот. Но, на мой взгляд, в каждой социальной сеть она специфически заточена под определенный контент. И по-другому она не работает.
А Дзен?
Я с Дзеном не умею работать, извините.
Ну, и так, и не так. ВКонтакт, он заточен как бы под все, и он этим сложен. Там много всего слишком, мне кажется.
Да, Дмитрий.
Сейчас, секунду, я просто закончу мысль. То, что Трофим говорит, что что-то под что-то заточено, да, действительно, так работал YouTube, так работал Instagram. Вот ВКонтакт – это другая история, Facebook, потому что они пытались... устроить, там и сторис есть, и это есть, и то есть, оно немножко не совсем так, поэтому разбираться надо. Ну, слушайте, это передел рынка, ничего страшного. Был монополист, стало там 5 игроков, обычная тема. Дмитрий Юрьевич.
Я не соглашусь, что надо делать что-то там оригинальное и необычное. У меня богатый опыт, извините, который говорит о том, что граждане, как правило, посещают, ну, там, максимум 3 ресурса, они вот к ним привязаны и туда ходят. Это стандартный, так сказать, пользователь, который не работает в интернете, а просто пользуется. Ну, вот если у него есть ВКонтакте, Инстаграм и еще там что-то третье, вот туда он и ходит, и все. А вот на сайт Opera.ru он, например, не ходит. И когда я беру, условно, новость с Opera.ru, пихаю ее в Инстаграм, значит, это смотрят зрители Инстаграма, которые больше никуда не ходят. Пихаю в Ютуб, там смотрят пользователи Ютуба. Оно пошире, конечно. ВКонтакта, там смотрят пользователи ВКонтакта. И никогда не поступает, слышь, я это у тебя на сайте уже читал, зачем ты перепостил. Угу. А Александр совершенно правильно говорит, что ты рехнешься писать разные новости для 5 ресурсов, условно говоря. Это физически. Даже если ты этим на полный рабочий день занят, то не сможешь. Нет.
Угу. Ну, а подождите, вы не считаете, что в целом сейчас пройдет реструктуризация экономики некоторая и исчезнет вот эти безумные, а чего уж говорить, безумные деньги зарабатываем за посты в Инстаграме и так далее, когда Ну, я, мне самому было как-то даже странно, когда ты за серию сериала написанную получаешь только штука за два поста, в основном, рекламы. Что-то вообще-то исчезнет в таком объеме, этот рынок. Что как-то по-другому люди начнут платить за это, по-другому зарабатывать. Что скажете?
Ну, предсказать сложно, я думаю. Но я думаю, что вполне возможно, да.
Мне кажется, расценки, естественно, упадут. Да, если нет такого охвата аудитории, это раз. Во-вторых, когда западные конторы заходят, ну и, наверное, у компании Mercedes денег больше, чем у АвтоВАЗа, условно. Чтобы платить там за помаду, лак для ногтей, еще чего-то там, у нас столько денег нет, сколько на Западе. Ну, конечно, упадут. Но тут я бы опять-таки тебе скажу, что заходить мудротой поделюсь. Заходить Давай. Надо с другой стороны, потому что все вменяемые западные граждане говорят, что тебе надо организовать из своей аудитории людей, ну, это условно, но смысл понятен. И если ты из своей аудитории, лично твоей, можешь организовать 1000 человек, которые готовы платить тебе по 10 баксов ежемесячно за то, что ты делаешь, то все твои жизненные проблемы, в общем-то, решены. Это 10 баксов ежемесячно, и ты можешь заниматься тем, чем хочешь, на радость своим подписчикам. Это не зависит от рекламы. Это у тебя свой отдельный уголок, у меня на сайте есть. Это у тебя свой отдельный уголок, где ты за достаточно небольшие деньги радуешь лично своих подписчиков. И если от тебя ушли вот эти, если от тебя ушли вот те рекламодатели, то да, какая разница. А у меня есть люди, которые вот любят то, что я делаю. Вот люди эти, ну просто им приятно смотреть, и они тебе денежку...
Ну подожди, дают. Вот мне очень приятно тебя смотреть, но каждый раз, когда я вижу, они не перечисляют тебе $10. Как ты это сделал? Как
печально, мы... Александр.
Согласен с тобой.
Ты должен взять себя в руки. У меня всего за 500 рублей ежемесячно ты можешь наблюдать эксклюзивные ролики, которые вот не для всех, а только для подписчиков. Да.
И много у тебя таких? Или ты не можешь сказать в открытом эфире?
Вы еще больше меня ненавидеть будете, если я скажу
сколько. Нет, ну, конечно, много. Конечно, много. Огромный сайт у Дмитрия Юрьевича.
Слушай, я тебе все пришлю.
Да, я предлагаю тему эту, ну, мы нормально ее обсудили уже, про что делать дальше в соцсетях.
Да.
Я бы вот еще о чем поговорил, может быть, об экономике в целом. Понятно, что мы здесь все не экономисты, а скорее у нас взгляд обывателей. Хотя, с другой стороны, вот вы оба один, так сказать, властитель дум, прекрасной половины старшего возраста нашего общества, а другой просто мудрый
не
человек.
Не завидую. И ты знаешь, я могу сказать, это изменилось. Вот, например, на спектакле «Интуиция» в театре «Современник», там уже 50-50 мужчины и женщины. Понятно тебе?
Понятно.
Вот именно, да.
Это, видимо, с отменой масочного режима. Ну ладно, это хорошо. А, слушайте, вот какой вопрос. А вы, вот, Саш, тебя лично что беспокоит? Вот есть, наверняка же посещают мысли.
Экономически?
Понятно, что не про гречку, да, понятно, что про какие-то вещи, которых в перспективе, наверное, вот ты лично не хотел бы или понимаешь, что придется лишиться. Может быть, есть какие-то вещи, которые тебя беспокоят в этом смысле, что им не будет замены?
Слушай,
Условно, там, какой-нибудь вот твой личный Макдональдс, это что?
Слушай, смотри, я человек в этом плане очень приземленный. Я, так как из семьи врачей, то волнует меня всю жизнь только одно, чтобы были все необходимые лекарства, медицинское обслуживание. Вот это большой вопрос, потому что я могу очень серьезно ошибаться, у меня нет никакой для этого полноты информации. Но, во-первых, то, что у нас уходит большое количество западных фармкомпаний с рынка исследования лекарств и так далее – а еще очень многие лекарства на стадии исследования, они позволяют в том числе и людям получить бесплатное медицинское обслуживание редкими препаратами и так далее. Да, есть проблемы с препаратами, о которых я точно уже знаю. То есть мне, как человеку, который плотно интегрирован в медицинскую среду, в силу того, что работаю с фондами, раз в день, пока только раз в день, скорее всего, будет чаще, звонят друзья, говорят, слушай, мы не можем найти такой шприц, мы не можем найти такое лекарство, мы не можем найти вот это, мы не можем найти вот это. Это начинает происходить. Дальше. Регулярное техническое обслуживание банальных медицинских, всяких там киберножей, МРТ и все остальное. Если вы зайдете в любую больницу, где вам некое исследование, которое делается на высокотехнологичном оборудовании, это будет оборудование, скорее всего, европейское. Siemens или еще какое-то. Я не знаю, как это будет дальше ремонтироваться. Просто банально ремонтироваться. Поэтому Я переживу без любого фастфуда, я переживу без лакшери-товаров, без всего остального. Это все мишура, которая, во-первых, легко заменяется, если надо, во-вторых, она будет все привозиться, наши производители сделают отличную одежду, не знаю, вон там, делает моя жена Lolo Brand прекрасно и все замечательно, да? А вот медицина, технологии – это волнует. Я не понимаю, что будет с авиацией, потому что, опять же, из разных ресурсов читаю, мы все останемся без самолетов. Очень возможно, это не так. Очень возможно, что это не так, просто я не знаю этого. И меня волнует безработица, которая наступит в тот момент, когда вот огромное количество людей останется без занятости в силу того, что закроется то или иное предприятие, и как государство с этим справится. Последнее, повторюсь, что меня волнует, это Макдональдс. Да черт-то с ним. Вот лекарства. Обеспечить его.
С точки зрения занятости вполне себе.
Нет, я говорю,
серьезная организация.
Нет, Макдональдс с точки зрения моего потребления. Да, моего потребления, я это имею в виду. Люди, работающие в Макдональдсе, меня очень волнует. Это много, это, по-моему, десятки тысяч. Это десятки тысяч, куда они пойдут, что они будут делать, потому что это выльется в увеличение преступности. Понимаете, так или иначе повысится просто банально уличная преступность или любая другая.
Ну, давай не будем сейчас вот тут нагнетать.
Я буквально пару слов добавить. Все
вы меня спросили.
Которые, люди, причастные к медицине, все хором говорят, что как только прекратят поставлять пробирки, вульгарные пробирки и стекло, стеклотару для медицины, вся наша медицина встанет. Потому что нет ничего своего вообще. Там настолько зияющие дыры, это не говоря про правильные таблетки, настолько зияющие дыры, когда никто этим не был занят, что очень-очень печально все. И это да, это, конечно, больше всего тревожит. А так, вы что, мы живем на краю вулкана. К этому надо быть готовым постоянно. Снижение уровня жизни – это не смерть. Это снижение уровня жизни. Все.
Вот. По медицине я не знаю, кто будет за это отвечать.
Ну, смотрите, да, во-первых, мне кажется, ключевое, я не знаю, меня так больше, не могу сказать, пока это беспокоит, хотя я согласен со всеми, но ключевое, вот я сейчас смотрю список компаний, да, ключевое слово в каждом официальном заявлении, что они приостанавливают.
Да.
Экспорт, импорт, поставки, работу и так далее. Я не вижу, вернее, одну только компанию вижу, которая заявляет, что она остановила работу с Россией. Это компания Asus, производитель компьютеров с Тайваня. Ну, как бы тут понятно, что святое место вообще пусто не будет.
Петр, вот. Извини, я тебя перебью. Да. Это очень важный момент, просто, извините, перебиваю, конкретно в этой ситуации. Так непонятно, что хуже. Когда ты говоришь, приостанавливают,
да,
люди говорят, так я не буду делать пробирки, ведь они же приостановили, я подожду. В итоге тебя приостановят на полгода. Так,
гнать поганой метлой. Гнать всех, кто приостановил, поганой метлой.
Ну, все, нет, я думаю, что мы не обсуждаем сейчас, что делать. Потому что делать этим занимается правительство. И мы будем надеяться, что достаточно успешно. Вопрос лично нас, что беспокоит. Вот, понятно, что мы сейчас не решением проблем занимаемся. Тем более мы к этому отношения не имеем. А у нас, кстати, 2-3 минуты осталось всего. Mm. Дмитрий Юрьевич, а вот лично, ну, то есть, да, ты ответил, что лично тебя ничего не беспокоит. Трофим не сказал. Лично тебя что-нибудь беспокоит, что ты что-то потеряешь? Может быть, какие-то увлекательные вещи, не знаю. Вот
Netflix, вообще меня никак. Вообще ничего не беспокоит. Вообще я никак. Не привязан вообще ни к чему. Меня чуть-чуть беспокоил iCloud, как связь между моими приборами маковскими, но я решил этот вопрос, и у меня теперь вообще ничего не беспокоит.
То есть медицина тебя не беспокоит? Я Дмитрий Юрьевич только что сказал, что у нас пробирок нет.
Я очень хорошо погружен.
Будем в коробках сдавать.
По МРТ и КТ, и я могу тебе сказать, что проблем не будет. Проблем не будет. У нас есть Объединенные Арабские Эмираты, которые будут поставлять нам запчасти для МРТ и КТ без проблем. Поэтому поверь, ты знаешь мои отношения.
Понятно, то есть
МРТ и КТ.
Вывод, Дмитрий Юрьевич, да.
В первую очередь тревожат таблетки, да. Лекарства у меня вокруг, рядом есть профессиональные больные, их надо лечить, это, естественно, тревожит. Раз. Во вторую, ну, например, запчасти для автомобиля BMW, они поступают, не поступают. В-третьих, автомобили все дорогие, еще сильнее подорожали, говорят, втрое на вторичном рынке, втрое от покупной цены. Ну, наверное, их угонять станут сильнее. Это тоже как-то настораживает. Вот такое. А в плане, друзья, самое главное, чтобы была еда. Это вот самое главнее, этого ничего нет. Остальное уже приложат.
Безопасность, Дмитрий Юрьевич, безопасность. Потому что если значительная часть наших занимающихся безопасностью структур будет заниматься безопасностью в новых, за пределами страны, нынешних границ, то вот вопрос, будет ли у нас соблюден уровень безопасности, при том, что действительно будут угонять больше. Да?
Ну, я живу за городом, сплю я с автоматом под матрасом, ну, под кроватью, да. То есть, вне зависимости от того, что происходит на Украине. Хер его знает, что тут вокруг, ты сам должен этим озаботиться. Вот тревожная кнопка, да. Вот автомат под кроватью. Все, будь готов. Никто тебе ничего другого не обеспечит.
Друзья мои, смотрите, я вот в конце эфира скажу, для того, чтобы чувствовать безопасность, спите с Дмитрием Юрьевичем. У Дмитрия Юрьевича есть под кроватью автомат.
Только симпатичные.
Да, у него есть правильная
на караванную улицу.
Тревожная кнопка на лбу, и ниже пупка есть еще одна тревожная, не тревожная кнопка, но работают обе кнопки неплохо. Вот. Так что спите с Дмитрием Юрьевичем, да будет вам счастье.
Александр еще раз доказал, что он талантливый и остроумный писатель.
Я подарю
тебе шутку. Прощаемся сейчас со слушателями «Радио Спутник». Спасибо большое, что слушали нас. Хорошей вам субботы, воскресенья, удачных выходных. Берегите себя. Всего доброго. А здесь мы и остаемся. Да, Дмитрий Юрьевич.
Шутку подарю тебе, Александр.
Давай.
Девочка поздравляет мальчика с 23 февраля словами: «С такими защитниками, как вы, мы можем спать спокойно».
Вот. Ой. Понимаешь, я как человек, который выпустил книжку прямо под событие «Полузащитник Родины», вот, и как ты догадываешься, имея теперь много вопросов со стороны разных социальных групп.
У нас куча вопросов платных, которые нам уже задавали.
Можем 10 минут потратить
на вопросы. Я могу, да, с большим удовольствием.
Давайте уважим людей.
Да, уважим зрителей. Спасибо большое всем за поддержку еще раз.
Я напомню. Согласитесь, сейчас, Трофим, вот это удивительно, да? Согласитесь, мы все сейчас немножко так расслабились. То есть вроде бы мы сейчас тоже на Ютубе, вот все то же самое. Да? Но мы были на радио, и я прям у всех наблюдал некий такой, знаешь, собранный ступор чуть-чуть, все подтупливали, и выключили радио, и все такие:
Петр, переходим на трехэтажный матрас.
Да, все, как будто... радио просто надо держать формат немного, то есть там же нельзя пауз допускать, тебя же не видят. Здесь мы можем там что-то...
Все равно, да? Привычка. Мы здесь ощущаем себя, как будто мы просто сидим в зуме на четверых. И забываем о том, что у нас еще есть несколько там сотен тысяч зрителей.
Я честно скажу, Саша, я напрягался сегодня, потому что у меня сегодня попугай переехал в соседнюю комнату, и он, сука, орет, как умалишенный просто. И я выключал постоянно звук, я боялся, что это уйдет в эфир. А теперь мне, в общем, я не боюсь и могу расслабиться.
Смотри, возьми, вот. Дмитрий Юрьевич, автомат, пристрели этого попугая к херам, и все, сделай его с гречкой.
Саша, он стоит, как твой Rolls-Royce, поэтому давай не надо вот этого.
Во-первых, у меня нет Rolls-Royce, давай уже. У меня нет Rolls-Royce, у меня вообще машины нету. Я езжу на Яндекс.Ультима. Яндекс.Ультима – лучший способ доехать куда надо. Я правда, я знаю, нет.
Слушайте, самое, ты надеваешь одежду от Ололол Продакшн.
Бренда. Вот, кстати, я поддерживаю жену всегда, да.
Наряжаешься в это все и катаешься по кругу на Яндексе.
Жене, кстати, тоже написали, как Дмитрий Юрьевич, приблизительно за ее позицию. Тоже.
И декламируешь рассказы.
И мне такое пишут каждый день. Но, кстати, вы знаете, вот кто не знает и кто продолжает пользоваться... Кто продолжает пользоваться Инстаграмом? Мне подсказали коллеги из Инстаграма очень интересный способ. Там есть в настройках, оказывается, запрет на комментарии людей, которые подписаны на тебя меньше недели. Либо
не подписаны. У меня стоит, вообще. Очень помогает. У меня
друг... Я нажал эту кнопочку, отлично. И у меня весь хейт пропал вообще.
У меня нет
просто
хейта
весь.
В Инстаграме?
Да. Да ты что, да. Охренеть! Где... Трофим, да. Мне потом научишь.
В настройках там.
За это
там
в настройках приватности, Саша, в настройках приватности есть кнопочка «Ограничить комментарии тех, кто не подписан и подписан меньше недели». Все, нажимаешь, и все пропадает. Все желто-синее просто исчезает. Вот. И начинается все хорошее только. Какой-то прекрасный, какой-то великолепный, просто охренительный.
Это вот что, господи, знаешь, как в Ютубе, вот все, что в Инстаграме, что в Ютубе одинаково. Весь хейт – это строго человек, который пришел, зарегистрировал себе аккаунт, там нет ничего вообще, он его зарегистрировал.
Три поста или ноль.
Да, только для того, чтобы прибежать тебе в комменты насрать. Ну, вот таких, если отсечь, да, действительно, там ничего
нет. Гениально, еще можно отсирать именно... по словам. Вот, ну, то есть
можно по-разному. Можно по-разному.
Дмитрий Ильич, ты не забыл.
А в Телеграме, Саш, бесплатный совет. Саш.
Какой у тебя канал-то? Потому что оно меня у тебя только по телефону ищет.
Почему? Куда? Цыпкин. Набери Цыпкин, просто не знаю, Саш,
мне нища. Да. Бесплатный совет даю тебе по телеграмму. Да. Тебе там будут дико гадить в комментах, дико будут гадить. Вот сейчас чуть популярнее ставит канал, прям начнется. Ты просто пишешь у себя в канале. Ребят, кто постоянно сидит у меня в канале, добровольно модераторы, кто хочет, пожалуйста. Даешь им модераторские права, и они у тебя работают просто великолепно. В телеграмме это прям принято. Принято из тех, кто постоянно сидит в твоем чатике, модерировать твой чатик. Вот это хорошо. Вот очень
полезно. Александр Цыпкин, the real one.
Да, the real one, да.
The real one. Так, друзья мои, комменты.
Берешь
комменты,
пост,
да, и прошу.
Пост, понятно?
Прошу, моих, прошу наших зрителей подписываться ВКонтакте на нас и в Ютубе, пока еще тоже можно. Пока
выбери смешной или не смешной. Так,
да, все, поехали. Грин отправляет 100 рублей. Клим Саныч выдал шикарную аналитику по Украине. Все четко и по полочкам. Зрит в корень. Необходимо обязательно позвать на изоленту на разговор. Клим Саныч обязательно позовем. А по видео я не смотрел, ничего не могу прокомментировать. Так, дядька Боб отправил 100
я
рублей.
Я смотрел, и Клим Саныч в своем репертуаре. Да, ну, зрит-то может и в корень, конечно, но выводы, вот, на мой взгляд, очень сомнительные у него. Вот, то есть, по мнению Клима Александровича, все войны устраивают исключительно капиталисты. Вот, и из-за, ну, наверное, это отчасти правда, хотя что тогда делать с войнами, которые вел Советский Союз? Они, конечно,
строго... Или Китай.
Или Китай с Вьетнамом. Они, конечно, все строго освободительные были. Вот, но у Клима Александровича есть, вот, так сказать, ну, мировоззрение, под которое он очень убедительно и хорошо, так сказать, подводит свои события. Кстати, я видел его ролик, Дмитрий Юрьевич, не у тебя, который последний, а вот предыдущий, который он сам записал. Uh-huh. Я думаю, что вы примерно то же самое обсуждали, похоже.
Слушайте, а можно...
Посмотрите, но я думаю, что вот, на мой взгляд, спорно. Вот, и то, что... Ну, и он, конечно, уж очень он пессимистично там про то, что все, весь мир в труху сейчас, и вот это все. Такое ну, под... не, посмотрите, нам это поговорить сложно, спорить с ним тяжело будет. Клим Александрович, конечно, убедительный товарищ. Его слушать приятно, я прям люблю его слушать. Так он говорит колоритно.
Слушайте, Клим, а скажите, это, пожалуйста...
Респект, в общем, в любом случае. Хотя я, не, вчера... я вот не согласен с
его... Я вчера услышал новости, потом ее несколько раз... читал в источниках заслуживающих доверия, что, мол, была вчера тренировка эвакуации на 7 самолетах, вылет государственных самолетов вот этой спецкомпании «Россия», как она там называется, ну, в общем, улететь за Урал и потом вернуться, что это, типа, была тренировка эвакуации всех руководящих органов власти на случай ядерной войны. Я прочитал и немножко прихерел. Вот. Вы что-нибудь про это слышали или нет? Или это фейк?
Не слышал, но...
Сейчас от тебя.
Лично я в тренировках не вижу ничего плохого. Надо ли такое отрабатывать? Ну, в общем, да, надо.
Да.
Я тебе рассказывал. Вот наша
тюрьма. Ты знаешь, Саш, я тебе...
Вот в нашей тюрьме, например, объявляется тревога, план «Крепость». По сигналу все должны мчаться в оружейную комнату, хватать автоматы, патроны, каски, бронежилеты и разбегаться вокруг по постам, чтобы отстреливать ни в чем не повинных граждан, которые идут на штурм нашего этого заведения. Это нормально или ненормально? Абсолютно нормально. Граждан, которые хотят штурмовать государственные учреждения, надо отстреливать. Что государство еще может делать? Только так. Надо ли руководство спасать? Вот буквально там позавчера ролик записывали с Баиром про то, как генерал Власов оказался в окружении со второй ударной армией. Так там специальных диверсантов посылали для того, чтобы группа взяла генерала Власова и вывезла его на большую землю, так сказать. Потому что таких ценных кадров управленцев их просто нет. Их надо отобрать, обучить, натренировать, у них должен быть боевой опыт, где вы это все возьмете? Нигде. Генерал Власов прекрасно справлялся с обороной Москвы. Товарищ Сталин его отправил руководить второй ударной армией. И он же его оттуда вытащить пытался. Не смог, но, тем не менее, диверсантов... Диверсантов, смогли, что да, характерно, там вообще какой-то бред, если посмотри ролик, очень интересно, вообще какой-то бред, то есть их повезли туда к мясному бору в Новгородскую область, впервые в жизни выбрасывая их с парашютами, люди не обученные парашютному делу, а выбросили их, приготовься, над Гатчиной, то есть там даже понять невозможно. Вы это, я понимаю, что тогдашние самолеты, они не под GPS-ом летали, но в 180 километрах от нужного места их выбросили. Там что, по, хотя бы по датчику керосина не видно, сколько вы потратили. Как так получилось? Ну, так они месяц шли еще туда, те, кто жив остался, Власова спасать и всякое такое. Вот, очень познавательно, да. Посмотрите. Поэтому, да, руководство надо спасать, вне зависимости, да, от того, чего.
Саша, я тебе скажу, что вот те, которые сейчас поднимают этот кипиш вокруг этой тренировки, она вполне себе может быть, они почему-то не говорят о том, что 4 самолета судных дня американских, да, на данный момент постоянно, да, двигаются над США, постоянно, чтобы никто не знал, где находится президент Байден в острой ситуации и руководство, военное руководство США. Это точно так же видно на флайт-радаре. Они перемещаются. Еще что хочу сказать. Если,
но никто не знает, где они.
А на флайт-радаре? Если наши захотят что-то сделать, чтобы никто не знал, они отключат этот датчик. И ты никогда не увидишь, где находятся эти самолеты. Вообще никогда.
А американцы тупые не выключают, что ли, датчик? Я потрясен.
Не, не выключают.
Да. Хорошо, вот, да.
Едем дальше.
Читай, значит, читай дальше, ребята.
Да, едем дальше. У нас просто дохрена комментов. Дядька Боб, 100 рублей. Не пора копнуть внутрь страны. Что тут у нас происходит? Не знаю, что тут у нас происходит. По-моему, все нормально. Сергей Головин отправляет 1000 рублей. Вопрос, возможно, на будущее обсуждение. А не назрела ли необходимость обновить или вообще заменить все эти мировые организации? Какие? ООН, наверное, там и прочее.
Каким образом? Хотелось бы узнать.
Ну вот да, и все... на что главное их заменить?
Да, практически все организации, состоящие из различных государств, они на что-то живут. Например, США платит 100 миллионов долларов, ну, условно, куда-нибудь в ООН ежегодно, а Россия платит 10, например. Поэтому США там имеют вот решающую роль, они деньги дают. А как вы собираетесь их переформатировать? Я лично не понимаю вообще. Как это? Это товарищ Сталин там ООН построил, Совет Безопасности и всякое такое. А как это сейчас делать, я не знаю. У них денег тупо больше.
Это они, да. Так, едем дальше. Лео Гончаров, 2000 рублей. На помощь людям. Война не показывает в нас плохое, она показывает, кто мы есть. Философский комментарий. Алексей, 500 рублей. Отскочу от украинской темы. Дмитрий Юрьевич, за прошлый год была пара новостей о якутском кино. Вам не поступало предложение перевести локальные шедевры? А то хотелось бы посмотреть якутское кино в правильном переводе «Гоблина».
Не, не поступало. Оно ж, наверное, то, что я смотрел якутское кино, оно строго на русском языке. Это у нас язык международного общения. Совершенно нормально все им владеют. Хорошие фильмы, прикольные. Интересно, люди делают, снимают. Что характерно...
Перевести из какого языка? Вопрос.
С якутского? Я не видел фильмов
с якутского. На
якутском языке. Да.
Просто, Дмитрий, это якутским не очень.
Отлично получается. Если у людей в башке есть мысли, то заснять их можно даже на телефон. Если правильно написаны интересные диалоги, хороший сюжет, все равно, как снимать. Вот люди не парятся миллионными коллективами и миллионными бюджетами. Снимают так, как им душа велит. Получается отлично. Да. И вам того же советую. Да.
Елена Раптанова, 1000 рублей. На помощь беженцам и вам удачи в борьбе на информационном фронте за правду. Спасибо большое. Так, добрый злой, 250 рублей. В трудную минуту люди всегда проявляются с хорошей или плохой стороны. Александр, ситуация показывает, что вы никакой не либерал, а самый настоящий молодец. Спасибо, время сейчас тревожное, невеселое. Расскажите анекдот про евреев.
Раскрылся упырь, блин.
Анекдот про евреев. Ну, пока читай комментарии, я подумаю, какие смешные есть.
Давай, да, ты подумай. Слушайте, угу. Прорвался человек через запрет монетизации в Ютубе. Виталий К. в Ютубе отправил 9,99 евро, но явно откуда-то из-за границы. Спасибо большое. Теперь бы нам их еще получить бы с Ютуба. Я боюсь, что они санкции на нас наложат сейчас и закроют AdSense вообще к чертовой матери. Вот. Дмитрий Неюрьевич, наш зритель такой есть, отправил 5000 рублей. Привет изолентянам. Спасибо за вещание. Господа товарищи, деньги на помощь Донбассу держат. Держитесь, держимся, спасибо. Эдвард Ворнер, 5 евро из-за бугра явно. Доброе утро, парни. Не так давно на канале Дим Юрича количество подписчиков перевалило за 2,5 миллиона. Подскажите, его уже поздравляли с этим знаменательным событием? Если нет, срочно поздравляйте. Спасибо. Заранее челом в пол. Средства, если можно, отправьте на помощь Донбассу. Мы это попробуем. Дмитрий Юрьевич, 2,5 миллиона, это прям вот 2,5 миллиона.
2500 евро уже. Да, там по 100 тысяч добавляется. Как только ЦИПСО разгромили, так сразу по 100 тысяч. Обычно у них 15 тысяч в месяц добавляется, и миллион набирается за 4 года. Так это они меня руками крутят. А как только отвалилось, сразу поперло по 100.
Прикольно, да.
Блин.
Юрий, 500 рублей.
А лекарства от язвы
Netflix... нету. Netflix не заходит. Не захотел моих денег, пошел, подписался на VIP-опер.ру, гораздо полезнее.
Где мой текст? Где вот. Моя история? Где мой рассказ прочитанный? Три месяца обещаю.
Саша, не перебивай дальше. Саша, заболел, блин. Потом война никак. Будет, будет.
Извини. Так, Будда 40 отправляет 500 рублей. Дмитрий Юрьевич, когда будет продолжение «Драконов морей»? Деньги на классовую борьбу.
В пределах 2 недель.
Дракон.
Да.
В пределах 2 недель отвечаем. Евгений К. отправляет 500 рублей. Дмитрий Юрьевич, смотрели ли вы сериал «Подпольная империя» Теренса Уинтера? Хороший, если да, то как оцениваете сериал?
Хороший. 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 Смотрите спокойно, да, хороший.
Так, Сергей Сапожников, 350. Доброе утро, товарищ, спасибо вам за работу, всем хорошего, бодрого настроения. Футболку наконец-то прислали, товарищ Сталин, выглядит стильно. Нашивка на рукаве «Изолента Лайф» мега крутая, на Донбасс. Да, спасибо большое. Кто не знает, изолентолайф.ком, пожалуйста, покупайте подарки себе спокойно. И, кстати, на Опершоп тоже покупайте подарки, там тоже очень все круто. Вот, а у Саши нет интернет-магазина.
Все, сейчас будет, уже скоро будет.
Анастасия, 500 рублей. Когда будет, тогда и поговорим с тобой. Анастасия К. отправляет 500 рублей на помощь Донбассу. Так, Никита отправляет 1000 рублей. День добрый. Дмитрий Юрьевич, спасибо за ваш канал. Вырос на нем. Александр, спасибо за ваше творчество. Был в понедельник на спектакле в МСК. Очень понравилось. Трофим, спасибо за бригаду. Помогает. Спасибо вам. Петр, спасибо за 80-е. Сегодня, кстати, был очень грустный коммент. Мне прислали письмо, что типа на этом, наверное, 86-й год так и закончится, написал мне зритель. Ну вот не знаю, может, как-то доделаете.
Сделаем, а чё ж?
Сделаем, конечно, да. Не переживай.
Надо имеется доехать, в виду, что YouTube. Надо все доезжать, Дмитрий Юрьевич. Ну, слушайте, YouTube не YouTube. Тут, мне без кажется, разницы. Ключевое, вот, что касается людей, которые что-то умеют делать, я сейчас имею в виду, в первую очередь, наших гостей, Дмитрия Юрьевича и Александра, это какая разница?
Я от себя добавлю. То есть, это если времена совсем тяжелые, то есть торренты, на которые совершенно спокойно можно класть ролики. Ролики я выпускать не перестану. Вот есть торренты, положил туда. Ну, сколько скачало, столько скачало. Это тоже будет многим интересно. Поэтому не переживайте. Есть, слушайте, повторюсь, Яндекс, Рутуб, пока можно смотреть
там. Смотрите, за 20 лет, за 30, за 20 лет реально, да, сколько у нас соцсети, 30 лет интернет, люди настолько привыкли к этой системе потребления, что они от нее не откажутся. Потому что, безусловно, если сейчас вот выключить все, вот вообще выключить, сказать, остались одни книги, то, конечно, вакуум будет огромный. Потому что если каждый человек посчитает, сколько он в день времени тратит на потребление развлекательного, а любой контент сегодня, который не твой профессиональный, он развлекательный. Вот. То, конечно, это, я думаю, 2-3 часа – это минимум в том или ином, а может быть 4. Поэтому люди... закроют YouTube полностью, люди все равно скажут, я хочу где-то это потреблять. Равно. Все сели на эту иглу. И тем более сели на иглу социальных сетей, потому что социальная сеть дает тебе самый такой жестокий наркотик. Это наркотик социального поощрения. Потому что как только тебе грустно и тяжело, вот Дмитрий Юрьевич смотрит в зеркало и понимает, что годы идут, а потом заходит и видит 2,5 миллиона человек. И это такой дофамин, который держит его в том состоянии, чтобы кнопка работала ниже пупка правильно. Вот. И, соответственно, этот дофамин у нас у каждого есть. И на этот дофамин мы все сели. Это социальное поощрение. Ты сделал или внимание. И даже хейт – это все равно внимание. Меня заметили, я существую. Я не просто один из миллионов, которых не видно. Без этого мы уже не сможем. Мозг на это настроен, и мы будем сидеть на этом дофамине, в том или ином формате. Все равно будем смотреть, а кто-то лайкнул, а кто-то откомментировал, а кто-то меня обосрал, иначе я жив еще пока. Вот. Правильно, Дмитрий Юрьевич?
Ну, согласен, да,
безусловно. Вот именно. $10 с тебя, да.
Да. Настоящий еврей. Два комментария последних.
Я не настоящий.
Валентин, 500 рублей. Ну, да. Не настоящий еврей. Валентин отправляет 500 рублей. Дмитрий Юрьевич, если, не дай бог, ваш канал заблочат, то мы потеряем доступ к куче ваших исторических роликов. А я надеюсь, вы их забэкапили где-то, чтобы перевыложить в ВК или еще где. Но вы смотрите внимательнее наш эфир.
Дмитрий Юрьевич сегодня дважды сказал, перенесено. Про войну никто не знал. Год назад уже все было понятно. Все растащено по разным ресурсам. Рутоп, Яндекс, ВКонтакт. Идите, смотрите. Я изготовлен на канале, грубо говоря, 5000 роликов. Как вы думаете, я хочу, чтобы они пропали? Нет. Все растащено в разные стороны.
Значит так, я вспомнил хороший еврейский анекдот.
Еще два коммента у меня есть.
Он бородатый, но он очень в тему. Значит, под Новый год...
Бородатый, как ты?
Да, ну, не как, давай, ну давай. Уж как ты, да. 31 декабря сидят, значит, русские, американец и еврей и делятся планами, значит. Американец говорит, я вот собираюсь, ну, олигархи, я собираюсь в наступающем году, ну, скупить остальные все интернет-ресурсы, все соцсети, которые есть, все поисковики, вот все, что есть в интернете, я все куплю. Ну, хорошо, русский так начал отвечать, говорит, ладно, хорошо, я куплю вообще все нефтяные промыслы, все рудники, вот все, что связано, я все куплю. Все смотрят, значит, на еврея, сидит, а я не продам.
Шикарно, шикарно. Вот, шикарно. Наш зритель Кирилл Вадимович отправляет 20 евро буржуйских и отвечает тебе, Саша, анекдотом на анекдот.
Да.
Изя, откуда такие хорошие часы? Нравится? Это мне папа перед смертью продал.
Ой, ну, слушайте, это мы знаем. Это, знаете, это на самом деле, вот это живой анекдот, абсолютно живой анекдот. Значит, перед началом пандемии, кто не знает, папа у меня врач, и, соответственно, он еще и на постоянном приеме. Вот, плюс в институте гриппа он изучает вирус. Ну, только вот жена у него вообще в красной зоне. То есть они все, и это было с самого начала понятно, что они будут в зоне риска. Именно ковидный. Просто это было понятно с самого начала. Я, когда переезжал из Москвы, из Петербурга в Москву, это получается там какой-то 13 или 14 год, я помню, что-то мне там нужно было. Я у папы взял сумму не очень большую, ну какую-то... И мне очень стыдно, я про это забыл. Просто забыл. Папа, как приличный человек, ничего не напоминает. Вот. И тут, то есть в какой-то момент мне как щелкнуло, господи, как стыдно, ну реально стыдно, просто взял. Я звоню папе, просто чуть не ночью, говорю, пап, слушай, извини, пожалуйста, я просто, я не знаю, как, я про это забыл, я завтра же привезу, я тебе, естественно, это, ну, потому что это же не уже было столько лет, а папа такой молчит, а понятно, что это разные деньги для меня сегодняшние, уж точно для отца-врача, вот, и он говорит, да, вообще не горит, все в порядке, говорит, ну, у меня, знаешь, теперь какое-то мне сомнение, мой ли ты сын, я говорю, поясни, ну, смотри, у тебя, значит, мама русская, я, соответственно, еврей, и вот смотри, ты вдруг перед, в начало пандемии, в которой у меня есть шанс ее, в общем, не пройти, решил отдать мне деньги. Ты бы мог подождать и ничего не отдавать. У меня есть вопросы к твоей генетике и все остальное. Вот. Слава богу. Да, слава богу, все живы, все в порядке. Папа продолжает лечить людей и всем помогать.
Слава богу, дай бог здоровья. Да, последний комментарий на сегодня все читаю. Арсон, 200 рублей. Лукашенко заявил, сохранив Советский Союз, можно было бы избежать многих конфликтов. Кто бы мог подумать. Да, Лукашенко кардинально изменился за последнее время. Просто да, кардинально
такое изменился. Такое чувство, что это от него зависело, сохранение или разрушение. Ни от кого не зависит. Ну, слушай, да, конечно, лучше было бы вот так.
Знаете, что интересно, что вот я об этом думал сегодня на днях, что вот на протяжении лет 200 от сегодняшнего момента до 200. А ведь вот это все сольется в один исторический период, распад Советского Союза. И где-то в исторических учебниках будет написано, что после распада Советского Союза произошли множественные военные конфликты на границах бывшего Советского Союза. То есть для нас сегодняшняя ситуация, она абсолютно новая. Она отличается от того, что было условно там, у нас достаточно было конфликтов, да? А с высоты 200 лет это будет все вот это остатки распада Советского Союза, которые в ряде случаев закончились кровавыми боестолкновениями. Вот, собственно, вот об этом я мысль.
Это, извини, перебил. Это гражданская война, которая следует за распадом. То, что мы сейчас наблюдаем, это гражданская война. Как граждане одной страны друг друга режут и убивают, блин. Надо ли было его разваливать? Ну, наверное, неизбежность. Но сидеть и цокать языком, а вот если бы, да кабы, прикольно.
Да.
Ну да. Ну что, друзья мои, давайте тогда сворачиваться. Благодарим наших зрителей за то, что были с нами. Кстати, сегодня много было нас в прямом эфире. Там до 16 тысяч одновременно доходило у нас количество смотрящих нас. А, плюс еще 4,5 тысячи ВКонтакте нас смотрело параллельно. Так что, да, онлайн. Имеется в виду 4,5
да, одновременно онлайн.
Вот, это хорошая цифра, контакт наш растет, подписывайтесь, пожалуйста, это будет перспективная площадка, спасибо всем большое, что смотрели, Дмитрий Юрьевич, Саша, спасибо большое, что спасибо. Традиционно были с нами, Петр Алексеевич,
прощай. Петр Алексеевич, ну отвлекись уже.
Да, да, счастливо, спасибо, не, я смотрю тут.
Нет, там просто Порнхаб включили.
Не, я тут кое-что поинтереснее нашел.
Что?
Что может быть интереснее Порнхаба?
Порнхаб пугает.
Все, завтра в 11 утра в том же месте, в то же время. Всем пока-пока. Спасибо большое.
Всего доброго. Удачи. Спасибо. Пока.
Спасибо.